Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 23 июня по новому стилю, 10 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь молитвенно вспоминает священномученика Тимофея, епископа Прусского, обрети немощей святителя Василия, епископа Рязанского. Совершается празднование собору рязанских и сибирских святых. Совершается память святителя Иоанна митрополита Тобольского, священномучеников Николая Василия пресвитера и мученика Павла, преподобного Силуана схимника Печерского в дальних пещерах, мучеников Александра и Антонины Девы, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Васиана епископа Лавдийского. В миру звали его Иоанн Максимович, он родился в городе Нежине в 1651 году, был старшим из 7 сыновей в семье. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в возрасте 26 лет, он принял в Киево-Печерской обители монашество. Молодому иноку было поручено ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Тогда определилась главная тема его размышлений – как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Эту тему он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни, или атропион, подсолнечник, или сообразование человеческой воли с божественную волею. Из многочисленных творений святых отцов Православной Церкви оно наиболее полно отвечает на этот сложный вопрос. В 1685 году святого Иоанна отправили с посольства в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного в то время Киево-Печерской лавре. Через 10 лет святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Черниговская Елецкая обитель существует и поныне, но сегодня как женская. Святой Иоанн очень чтил архиепископа Черниговского и по своей вере после его кончины получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. В 1697 году патриарх Московский и всея Руси Адриан, последний патриарх перед более чем двухвековым синодальным периодом, совершил хиротонию архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. После вступления в управление епархией епископ Иоанн создал при своей кафедре коллегиум, подобный Киевской академии, который по мысли святителя должен был украсить Черниговские Афины, школу просвещенного благочестия. Школа епископа получила широкую известность. По существу, это была первая в России семинария, по образу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много духовных сочинений. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал свой главный труд, написанный на латинском языке, или атропион был переведен на русский только в конце XIX века. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им материальную помощь. В 1711 году святитель Иоанн стал митрополитом Тобольским и всея Сибири. Тут он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером митрополитом Филофеем, продолжил апостольскую проповедь среди сибирских язычников. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин первую миссию во главе с архиепископом Иларионом. Потомок святителя Иоанна Тобольского, владыка Иоанн Максимович, оказался его отдаленным продолжателем в деле просвещения Китая. В 30-е годы XX века он возглавлял паству русских беженцев в Китае. В Тобольске святитель Иоанн вновь приступил к издательскому делу. К этому времени относится издание «Или атропиона» на славянском языке. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям, тайно в одежде простого инока приносил в дома нуждающихся щедрую милостыню со словами «Примите во имя Иисуса Христа». Дом его в Тобольске был открыт для всех нуждающихся в помощи и слове утешения. Даже в день кончины, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после божественной литургии, как это было и раньше у него в обычае, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Архиепископ Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский Чудотворец, потомок тобольского святителя, тоже скончался без предварительных признаков какой-либо болезни перед образом чудотворной курской иконы знамени. Сегодня, в день памяти тобольского святителя, празднуется и собор всех сибирских святых. Это празднество было установлено в 1984 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. На иконе собора сибирских святых изображены наш праведный Семен Верхотурский и Иоанн Верхотурский, Христа ради юродивый. В числе сибирских угодников мы находим и многим знакомое имя – старец Федор Кузьмич Томский. К лику местно чтимых святых он был причислен в 1984 году. История этого старца знакома не только верующим, но и светским, нецерковным людям по многочисленным публикациям в прессе. Дело в том, что есть основания полагать, что этот таинственный старец был никем иным, как императором Александром I. Известно, что появился Федор Кузьмич на Урале, близ Красноуфимска, и привлек внимание правоохранительных органов резким несоответствием своего облика, манер, образованности официальному положению бомжа. Паспорта при старике не было, правосудие расценило это как бродяжничество, но, учтя возраст, серьезных мер к Федору Кузьмичу применять не стали и сослали в Сибирь. Там у него вскоре сложился круг почитателей, которые тогда уже обратили внимание на то, что старец отлично знает иностранные языки, разбирается в истории, а иногда, увлекшись, сообщает собеседнику такие подробности, о которых могли знать только люди из императорского окружения. Потом один из ссыльных, бывших дворцовых служащих, ходил к старцу спросить исцеления и без чувств упал на пол, узнав седобородом старике императора Александра Павловича. Пошла молва о нем по всему краю, и народ стал так осаждать старца, что ему пришлось переселиться в другое место, а еще через какое-то время в город Томск, где он и жил до кончины у купца Хромова. Записано множество случаев его удивительной прозорливости. Сам старец никогда не обнаруживал никаких признаков самозванства, а напротив, всячески уклонялся от расспросов о своем происхождении, упорно называл себя бродягой. Некоторые историки склонны были считать, что чуткий душой император Александр Павлович не мог простить себе пассивного участия в заговоре против отца, императора Павла I, и считал себя невольным соучастником ужасного преступления. Страшные муки совести могли навести впечатлительного, мистически настроенного Александра на мысли об искуплении этого греха, и нет ничего невероятного, что мысль эта, развиваясь и усиливаясь, могла осуществиться в виде инсценировки собственной смерти в Таганроге, бегства и добровольного отшельничества в сибирских дебрях. Святые мощи старца Федора Томского были обретены в 1995 году и в настоящее время открыто почивают в Раке в Казанском храме одного из томских монастырей. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь!